Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Чили до Вьетнама. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Столетие реалиста. За что любили и любят, и ненавидели и ненавидят Генри Киссинджер. 27 мая исполнилось целых 100 лет Генри Альфреду Киссинджеру, человеку, родившемуся в Баварии в 1923 году под именем Хайнц Альфред Киссингер, американскому дипломату, политологу и эксперту в области международных отношений. С 1969 по 1975 годы он занимал должность советника президента США по национальной безопасности, а также с 1973 по 1977 годы бывшего государственным секретарем Соединенных Штатов. В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского соглашения, которое, как предполагалось, должно было завершить войну во Вьетнаме. Это удивительная, знаковая фигура в истории 20-го и 21-го веков, которая всегда вызывала критику как со стороны левых, либералов и пацифистов, так и со стороны правых и так называемых политиков-ястребов. И это человек, чье имя, взгляды и предложения самым горячим образом обсуждаются до сих пор, хотя бы и потому, что после начала российского вторжения в Украину 99-летний Киссинджер в тысячный, наверное, раз вновь привлек к себе внимание. Сперва тем, что предложил Киеву год назад согласиться на территориальные уступки ради мирного договора с Москвой, а совсем недавно, в январе, признав, что эта война показала, что более нет смысла удерживать Украину от вступления в НАТО. Киссинджер, кстати, за первое высказывание попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Именно об этом человеке и пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв». Ярослав, главное, что в первую очередь мы, конечно, должны вспомнить о Генри Киссинджере, что он всегда, будучи сторонником так называемой реальной политики, реалполитик, играл доминирующую прямо иногда роль во внешней политике США в свое время, в основном в период с 69 по 77 годы, что он был инициатором, да и исполнителем и политики разрядки, так называемой, в отношениях США и Советского Союза. Именно он организовал начало отношений США с Китайской Народной Республикой. А также, в общем, именно он и заключил то самое Парижское мирное соглашение.
Кроме того, Киссинджера связывают и с другими историческими событиями, например, с американскими бомбардировками Камбоджи в ходе той самой войны во Вьетнаме, когда погибло большое количество мирных жителей, и, собственно, репутация Киссинджера это изрядно подпортило. Также можно вспомнить содействие и непротивление США военному перевороту в Чили в 1973 году, поддержку Вашингтоном военных хунт в Чили и в Аргентине, так называемую «грязную войну» в этой стране и так называемую операцию «Кондор», которая тоже велась правыми диктатурами в латиноамериканских странах. Киссинджер поддерживал также Пакистан в войне за независимость Бангладеш в 1971 году, в ходе которой Пакистан совершил один из крупнейших геноцидов в истории человечества. Киссинджера лично, например, обвиняли в практической поддержке турецкого вторжения на Кипр в 1974 году и в том, что он не осудил и способствовал политически оккупации севера острова турками, там была образована Турецкая Республика Северного Кипра, и разделение Кипра сохраняется по сей день.
Ну, я напомню, что на севере Кипра, да и на всем Кипре, пока война не разделила остров окончательно на две части, вернее, итоги войны, там же тоже были страшные этнические чистки. Соответственно, многие считали, что Киссинджер несет ответственности за это. Давайте мы, знаете что, вспомним, собственно говоря, с чего этот человек в прямом смысле слова начинал, как он родился, в какой обстановке он вырос, какова была его биография, а детство его прошло в Третьем Рейхе, и как это все могло повлиять на его мировоззрение. Киссинджер, в первую очередь, я отмечу, это важно в контексте того, каким было его детство, какой была его юность. Он еврей, он из еврейской семьи.
Его родной язык немецкий, и за всю жизнь, за многие десятилетия, прожитые им в Америке, он так и не избавился от довольно ощутимого немецкого акцента, с которым он говорит по-английски. И биографы Киссинджера многие отмечают, хотя сам он с этим не соглашался, что именно обстоятельства его детства, те гонения, которым подверглась его семья в нацистском рейхе, а ему было 15 лет в 1938 году, когда семья Киссингеров, тогда их фамилия еще произносилась по-немецки, покинула Германию, вынуждена была бежать, эта обстановка не могла не отразиться на формировании его мировоззрения, на том, что он достаточно скептично относится к человеческой природе в том смысле, что он всегда знает, что может быть хуже. И это, конечно, наверняка психологический отпечаток вот тех первых лет, когда, например, юный совсем еще Хайнц, а не Генри, ходил на свой любимый футбол, и охранники, нацисты, гоняли его, потому что знали, что это мальчик из еврейской семьи, и нечего еврею делать на стадионе. Кстати, за команду своего родного города Фюрт Киссинджер болеет всю жизнь, и у него есть даже бесплатные билеты пожизненные на игры этой команды. Хотя она не играет в высшей Бундеслиге уже давно.
То есть Хайнца Киссингера можно назвать, по аналогии, мальчиком, который выжил. Остальные-то очень многие его сверстники просто погибли.
Не только сверстники. Среди его родственников более 30 человек попало в концлагеря, и большинство из них не выжило.
А вот мало кто знает, что Киссинджер, он еще и герой войны, потому что он попал на фронт, и когда американские войска в 44-м году высадились в Европе, он попал не куда-нибудь, а во фронтовую разведку. И участвовал сам в сражениях. Самое главное, он вызвался несколько раз во время знаменитой и не очень сначала благополучно складывавшейся для союзников Арденской операции участвовать там в каких-то рискованных разведзаданиях. А потом из-за того, что как всегда, ну их всегда не хватало, да, хороших знатоков немецкого языка, а немецкий-то был родной для Киссинджера, его совершенно молодого парня, как я понимаю, в 21 год, назначили ответственным за денацификацию целого городка Крефельд. И вот потом было указано в его служебной характеристике, что используя природный интеллект и знания немецкого общества, он с этим заданием справился за 8 дней, ликвидировав очевидных нацистов и восстановив там нормальную гражданскую администрацию. А потом Киссинджера перевели уже на довольно высокий пост, в корпусную разведку, при том, что он даже не офицером был. Он так и носил нашивки сержанта. Получил он задание опять искать бывших офицеров гестапо и каких-то там немецких разведчиков, контрразведчиков и диверсантов уже на севере Германии, в Ганновере, и за это он получил бронзовую звезду. А это одна из высших наград в системе наград военных Соединенных Штатов Америки. А потом в июне 45-го года, значит, ему сколько было, 22 года, его назначили одним из командиров контрразведки в земле Гессен, опять-таки, чтобы денацифицировать район.
Эту главу его жизни я бы подытожил словами самого Киссинджера. Он, вспоминая о своей военной службе, сказал, что именно тогда я впервые полностью и по-настоящему почувствовал себя американцем.
Он потом стал делать стремительную политическую карьеру, о которой мы за несколько часов не расскажем. Но, да, под конец занимал должности советника по национальной безопасности и одновременно в какой-то момент совмещал это с постом госсекретаря США при президенте США Ричарде Никсоне. И это, кстати, первый случай в американской истории, когда один и тот же человек занимал вот эти две должности аж одновременно. А потом было еще после Уотергейтского скандала, ухода Никсона, при следующем президенте Джеральде Форде, Киссинджер еще довольно долго был госсекретарем.
Я бы подчеркнул, что карьера Киссинджера всегда сочетала в себе политику и интеллектуальную деятельность. Он и преподавал в молодости еще до своего политического взлета. Он написал довольно много книг, самых разных, в основном посвященных, конечно, дипломатии, истории дипломатии. Он автор обширной биографии своего кумира дипломатического, австрийского канцлера XIX века Клеменса Меттерниха. У него есть книга о Китае. В общем, у него очень разнообразные интеллектуальные интересы. Я бы сказал, что он как бы един в двух ипостасях, как дипломат и политик с одной стороны, и как интеллектуал, историк, теоретик с другой стороны.
Раз мы сегодня собрались с вами, Ярослав, и хвалить, и ругать Киссинджера, давайте начнем, наверное, с хорошего. За что хвалят и уважают? Я бы поставил на первое место удивительную и довольно быструю нормализацию отношений США и Китая. То, что он организовал переговоры Никсона с тогдашним премьером Госсовета КНР, то есть китайским лидером Чжоу Энлаем, в 1971 году, придумал даже ради этого термин «трехсторонняя дипломатия», потому что Киссинджер полагал, что США и вообще весь мир выиграют от вообще сближения с Китаем, но как минимум от окончания вот этого противостояния на грани ядерной войны. И именно то, как развиваются все десятилетия с тех пор отношения Пекина со всем окружающим, но в первую очередь с западным миром, это большая заслуга Киссинджера. Он считал, что есть необходимость у Соединенных Штатов, не то, чтобы он там коммунистов полюбил еще в те времена, просто он понимал размер и неизбежный рост влияния Китая. Ну и опять-таки, реалполитик. Он считал, что Китай – это отличный противовес Советскому Союзу.
Именно так. И здесь его дипломатическая и политическая философия проявилась в полной мере. Он всегда был за вот этот принцип, который шутливо иногда именуют «против кого дружим». Должно быть равновесие. Киссинджер, его политическая философия базируется на том, что равновесие интересов и сил великих держав являются главной гарантией мира. При этом он готов был закрывать глаза на очень многие вещи, касающиеся и политических принципов, морали, честно говоря, и смертей многих людей в результате вооруженных конфликтов. Но в данном случае он считал Советский Союз главным противником Соединенных Штатов, а Китай важным противовесом, союз с которым, ну или не союз, но, по крайней мере, корректные взаимовыгодные отношения позволят удерживать экспансию Советского Союза и это самое равновесие в треугольнике великих держав сохранять таким образом, чтобы мир избежал глобальной катастрофы. Как я уже сказал, Киссинджер хоть и считал Советский Союз основным противником Соединенных Штатов в эпоху Холодной войны, тем не менее в отношениях с СССР он действовал тоже аккуратно и способствовал улучшению этих отношений, так называемой разрядки, в 70-е годы. Он провел переговоры об ограничении стратегических вооружений с советским руководством. В результате был подписан соответствующий договор в 72-м году. Также был подписан договор об ограничении систем ПРО, противоракетной обороны, и множество других соглашений. При этом дипломатия Киссинджера отличалась тем, что в ней всегда был силен закулисный элемент. То есть у него были достаточно тесные и неформальные отношения с очень многолетним советским послом в США Анатолием Добрыниным. Существовала такая прямая тайная линия телефонная, по которой всегда можно было позвонить. И в целом Киссинджер всегда считал, что конкретные договоренности между людьми компетентными, они куда важнее, чем официальные переговоры с какой-то помпой, с какой-то публичностью и так далее. Именно так он и действовал в отношениях, в том числе и с Советским Союзом, иногда даже не всегда ставил в известность о своих действиях президента Никсона. Впрочем, Никсон отвечал ему тем же. Например, когда Киссинджер прилетел в Москву с миссией, касавшейся урегулирования очередного ближневосточного конфликта, войны судного дня в 1973 году, то Никсон совершенно неожиданно для Киссинджера сказал советскому руководству, что вот у моего ближайшего советника все полномочия для решения данного вопроса. Киссинджер этого не хотел. Он хотел, наоборот, изображать человека, который должен по каждому поводу звонить в Вашингтон, советоваться. Это нужно было ему для затягивания времени, чтобы ситуация на Ближнем Востоке сложилась более выгодно, как он тогда считал, для Соединенных Штатов и для Израиля.
Никсон был, кстати, в 68-м году избран президентом, когда США уже, ну, по самую макушку увязли в войне во Вьетнаме. А Вьетнамом Киссинджер занимался еще задолго до всякого Никсона. Он там, кажется, 2 недели аж побывал в Северном Вьетнаме в октябре-ноябре 65-го года. Потом еще ездил. И, в общем, был главным посредником и тут, в переговорах между Вашингтоном и Ханоем. Никсон же что обещал? Что я добьюсь почетного мира, так называемый peace with honor, да, и завершить войну во Вьетнаме. Он старался искренне, как можно скорее. А получалось все время все наоборот. Там уже 500 000 американских военных было на тот момент, которые в боевых действиях принимали участие, они просто находились. К 1968 году уже 31 тысяча американских солдат была убита, войну считали бессмысленной, в американском обществе страшно критиковали, но Киссинджер-то что говорил? Что нельзя так завершать войну любыми способами и средствами как можно быстрее. Это пошатнет доверие к США во всем мире, авторитет и репутацию США как супердержавы, что это создаст впечатление, что США уносят ноги и так далее. И Киссинджер, опять-таки, рассуждал тут не о каких-то пафосных материях, а он говорил, что будет сейчас эффект домино. США уйдут из Вьетнама, все, мы поощрим и страны Советского Блока, и весь мусульманский мир какие-то новые агрессивные шаги предпринять, начать какие-то интервенции, военные операции и так далее.
в этом проявилась как раз его в какой-то степени даже одержимость вот той самой идеей равновесия, что нельзя, чтобы пошатнулось равновесие, чтобы какая-то одна сторона получила резкий перевес над другой стороной. Под сторонами я имею в виду здесь великие державы. И эту же идею Киссинджер на разные лады развивал в своих трудах, в том числе и трудах исторических, например, уже упомянутой мною биографии Меттерниха, выдающегося дипломата XIX века. Меттерних создал систему, которая 30 лет, да, она была консервативной, но она держала Европу в состоянии мира. Не все, естественно, голым, так сказать, образом возможно перенести из далекого прошлого в настоящее. Это Киссинджер, на мой взгляд, понимал далеко не всегда, и многие факторы, такие как национально-освободительное движение, такие как гораздо большее участие масс в политике в современной, они от его внимания ускользали. Он все-таки дипломат такой более классический, что договариваются всегда элиты, всегда лидеры в окружении тех самых экспертов, и вот они удерживают это мировое равновесие. Эта идея неоднозначная, но вот он такой. Он так жил, он об этом писал, он это пропагандировал.
Но и дело в возрасте, когда формировалось его мировосприятие и взгляды. В его молодости, ну, кто прислушивался к мнению каких-то народных масс и общественных организаций при заключении любых международных договоров? Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шилов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о Генри Киссинджере, которому 27 мая исполнилось аж 100 лет, и о так называемом реализме в большой мировой политике. Ну, чтобы не одни достижения перечислять, как мы обещали, давайте-ка вспомним, за что критикуют Киссинджера и ненавидят. Мы вскользь уже назвали, в общем-то, за что. За отсутствие морали, за тот же самый реалполитик, который для многих синоним слова «запредельный цинизм». Но было очень много конкретного, да ведь? Бомбардировки Камбоджи во время той самой Вьетнамской войны мы упомянули. Огромное число жертв, точно скажу, от 50 до 150 тысяч мирных жителей погибли под американскими бомбами, когда, коротко говоря, ВВС США пытались на территории Камбоджи, во всей ее восточной половине, уничтожить базы Вьетнамской народной армии и Вьетконга, так называемую тропу Хошимина, по которой в обход границы Северного и Южного Вьетнама и Северного Вьетнама через Лаос-Камбоджу попадали грузы, вооружения, да, собственно, и боевые части Вьетнамской народной армии. Война ведь шла во всем Индокитае тогда. В Лаосе была своя гражданская война, в Камбодже тогда, и все они переплетались. За всем этим стоял, безусловно, Советский Союз и Китай, в том числе и за теми же красными кхмерами, безусловно, стоял Пекин. К чему все это привело? Что получается, даже жертвы эти, если забыть про мораль, они просто были напрасны. Они сделали все наоборот. Это такой провал Киссинджера, вот это все устроить и ввязаться еще косвенно в новую полувойну для США в Индокитае.
Другим провалом, или, по крайней мере, очень спорной главой в его дипломатической и политической биографии, можно считать его сотрудничество и даже дружбу с военными диктатурами в Латинской Америке в 70-е годы прошлого века, в первую очередь с чилийской диктатурой Аугусто Пиночета и с аргентинской военной хунтой, наиболее ярким представителем которой был генерал Хорхе Виделла. Всем им он пожимал руки, со всеми ними он активно сотрудничал, и их политику, а эти люди убили тысячи своих политических противников, он активно поддерживал, исходя из того, что эти режимы в первую очередь охраняют Латинскую Америку от коммунизма.
Руки-то мало ли кто кому пожимал. Это, что называется, можно было бы еще как-то и понять, если не простить. Но говорят, что он стоял чисто практически какими-то советами за организацией той самой действительно грязной, ужасной операции «Кондор». А что это такое было? Это была такая кампания по преследованию, физическому уничтожению спецслужбами политической оппозиции в разных латиноамериканских странах, не только в Аргентине и в Чили. Шла она в 70-х и 80-х годах. Там в ней участвовали также тогдашние военные или откровенно такие радикально правые власти и Уругвай, и Бразилии, и Парагвай, и Боливии при поддержке, да, американских спецслужб. Они действовали скоординированно, похищали, пытали, казнили без суда и следствия. Например, были такие ужасные полеты смерти. Что имелось в виду? Просто самолеты вылетали в океан, там, тихий или атлантический, с заключенными на борту, а возвращались без них. Их просто сбрасывали живьем в воду. Жертвами вот этого террора там, по разным оценкам, не просто тысячи, до 60 тысяч человек стали. И ведь, что интересно, в 2001 году Киссинджеру почти пришлось ответить за это. Был и аргентинский суд, который заявил, что Киссинджер является потенциальным подозреваемым, и Киссинджер вынужден был там свои визиты сворачивать международные в этот момент, бежать фактически обратно в США, просто чтобы ордер местные власти не получили, его не выдали. И испанский суд его вызывал в качестве свидетеля, потому что очень много испанских граждан погибло во время этой грязной операции «Кондор», но Госдеп США отказался вообще признавать все эти иски.
Еще несколько пунктов можно, так сказать, вспомнить. Мы уже упомянули в ходе нашего разговора о кипрском кризисе. Можно сказать и о ближневосточной политике Киссинджера, которая тоже далеко не всегда была удачной. Я отмечу лишь один момент, который повлиял на мировую экономику, на самом деле. После войны судного дня в 1973 году Киссинджер организовал огромные поставки оружия Израилю, на которые очень болезненно отреагировало тогдашнее руководство Саудовской Аравии во главе с королем Файсалом и ряд других арабов, нефтедобывающих стран. И они ввели эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты, и эти действия американской дипломатии спровоцировали во многом колоссальный нефтяной кризис, рост нефтяных цен на мировом рынке, который потряс тогда мировую экономику.
Но Киссинджер, что самое удивительное, в 100 лет свои он до сих пор влияет просто своим весом, своей историей на все происходящее. Ну, мало ли кто бы там чего сказал бы, что Украине надо признать территориальные уступки, пойти любой ценой на мир с Россией. Да это тысячи человек говорят каждый день. Мы что, это обсуждаем? Нет. А Киссинджер это сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае прошлого года. И как всколыхнулось мировое информационное поле. Он же получил отповедь от Зеленского, там комментировали все, кому не лень. Правда, потом он так, знаете, парадоксальным образом свои взгляды несколько подкорректировал. Я бы не сказал, что поменял. Он одновременно за территориальные уступки Украины, России до сих пор несколько выступает, но при этом, что он сказал в январе этого года, что российское военное вторжение демонстрирует, что более нет смысла удерживать Киев от вступления в НАТО. На том же экономическом форуме, кстати, он это сказал, правда, старенький, по видеосвязи выступал.
Мысль у него была такова. Поначалу еще, когда война не вступила в свою нынешнюю самую страшную стадию, а после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе, Киссинджер выступал сторонником так называемой финляндизации Украины, то есть придания ей нейтрального статуса и согласования ее внешней политики, ну, в том числе и с Россией. То есть статус, подобный тому, в котором существовала Финляндия по отношению к Советскому Союзу большую часть периода после Второй мировой войны. Потом его позиция изменилась в том смысле, что да, как вы правильно говорите, он считает, что во имя прекращения войны Украина должна пойти на некие уступки, но теперь вступление в НАТО он рассматривает как гарантию неповторения нападения России на Украину в будущем. То есть, так, договоримся как-то по границам, а на будущее Украина как член НАТО уже имеет так сильные гарантии безопасности, что ничего подобного нынешней российской агрессии не повторится.
Подытоживая, это реализм или цинизм? Каким Киссинджер человеком и политиком войдет в историю? Я бы так сказал немножко по-старомодному. Вот что может пригодиться из его мыслей и решений и способов, которыми он этих целей добивался в будущем? А о чем лучше забыть и так не делать?
Реализм и цинизм в дипломатии и политике, они всегда неразрывно связаны. И опять же, что считать реализмом? Потому что многие дипломаты и политики, которые считали, что они исходят из реалистических предпосылок, в итоге потерпели поражение. А те, кто выступал, наоборот, как бы с идеалистических позиций, наоборот, преуспели. Можно вспомнить ситуацию начала Второй мировой войны и то, как Британия осталась одна перед нацистской Германией. Прав оказался Черчилль, который выступал как идеалист. Диктатуре нельзя уступать, или я его процитирую, вы не можете вести переговоры с тигром, если ваша голова в его пасти. А его противники Черчилля тогда, наоборот, выступали за то, что нужно налаживать мосты с Германией и как-то с Гитлером договориться. Но бывают и другие ситуации. К примеру, после Первой мировой войны тогдашний американский президент Вудро Вильсон вел политику, основанную на строгом воплощении принципа самоопределения наций. К чему это привело? К тому, что возникло огромное количество пограничных межэтнических конфликтов в Центральной и Восточной Европе, на почве которых во многом и потом возникла Вторая мировая война. Всегда сложно. Нельзя говорить, что так называемые реалисты всегда правы, а так называемые идеалисты всегда неправы. Или наоборот. Что касается Киссинджера, то он, конечно, войдет в историю как дипломат выдающийся, как дипломат, который в то же время был, как я уже сказал, во многом старомоден, потому что этот принцип равновесия и договоренности между великими державами в современном мире работает не всегда. Как дипломат, который всегда стремился, в общем-то, через это равновесие достигнуть мира и стабильности, что, конечно, само по себе цель благородная и по-своему, как ни странно, идеалистическая. Но, с другой стороны, к этой цели он шел, не разбирая средств, очень часто. Об этом мы тоже уже сказали. И, конечно, нельзя сказать, что те, кто во многих случаях встречали его у дверей каких-то международных конференций, форумов и так далее, с плакатами «Киссинджер убийца», «военный преступник», «под суд» и так далее, что они были абсолютно неправы. Но в то же время, конечно, нельзя сказать, что этот человек действительно преступник. Работа такая. Дипломаты и политики, к сожалению, они вынуждены иногда мыслить категориями, которые для нас, обычных людей, часто кажутся невозможными, слишком циничными, слишком нарушающими законы общепринятой морали. Здесь сложно отделить одно от другого. Факт один. Точно так же, как его любимый Меттерних, точно так же, как Бисмарк, Киссинджер войдет в историю как очень крупная фигура мировой дипломатии.
Итак, это был наш «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайф». Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Говорит «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.